Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и приступим к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы просто прославляем и благодарим Тебя. Мы открываем свое сердце и разум для Тебя, чтобы получить откровение с небес. Слова, которые приносят на землю небеса. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы свободные люди. И мы благодарим Тебя за то, что мы можем освобождать Тебя, чтобы Ты мог действовать на этой земле. Спасибо Тебе за это. Мы прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Давайте вместе поприветствуем сегодня нашего гостя Джерри Севейла. Слава Богу.
Спасибо.
Джерри, скажу тебе, это были такие отличные серии передач. Вчера мы говорили о том, чтобы не ограничивать Бога, не ограничивать Святого Израилева. Но как можно ограничить Бога? Бог может сделать что угодно. Помнишь, каково это было, когда люди сказали, что Бог больше не исцеляет? Никто не принимал исцеления. Но Бог никогда не переставал исцелять. И исцеление было обеспечено для нас. Он уже это сделал. Все, что вам нужно было сделать, это принять это исцеление. Но когда вы перестаете принимать, тогда вы ограничиваете Бога. И ты дал нам определение рабства. Подчинение плену, неволе и сдерживанию. Когда вы в плену у этого, когда вас что-то сдерживает и ограничивает, когда вы являетесь рабом. И каждый раз, когда кто-то упоминает слово «рабство», или когда я думаю о нем, я сразу же вспоминаю о тех днях, когда я был в таком рабстве у привычек. Я был связан табаком. Я был связан им годами. И на то было две основные причины. Во-первых, потому что он очень мне нравился. И как грешнику мне нравились такие вещи. И во-вторых, потому что я начал курить еще в раннем возрасте. И подумайте о наркотиках и о многих других вещах, на которые люди даже не обращают внимания. У людей входит в привычку волноваться.
Да?
У людей входит в привычку постоянно выходить из себя. Вы можете заметить в гараже человека, который чинит свою машину. Он разложил свои инструменты, он что-то чинит. Вдруг у него соскакивает отвертка или еще что-то, и он начинает ругаться на отвертку. В этом нет вины отвертки, дело не в ней. Не так ли? Виновата не отвертка. Виноват тот глупец, который держал в руке эту отвертку, понимаете? Но он злится на эту отвертку. Он злится на болт. Он злится на свою машину. Он злится. Он не держит себя в руках. Знаете, у вас может войти в привычку злиться. У вас может войти в привычку ворчать. Это все является привычным рабством.
Это становится характерными чертами вашего поведения.
Да, это становится вашими характерными чертами. Но мы можем быть свободны от этого рабства. Я никогда и не думал, что буду так благодарен Богу за то, что Он освободил меня и избавил мою жизнь от этих вещей. Это так чудесно. Джерри, я сквернословил, как никто другой. Когда мы с Глорией только поженились, она сказала, «Я больше не покажусь с тобой на людях». А я даже этого не замечал.
Да.
Но эти слова еще с детства стали частью моего лексикона. Когда я впервые выругался, я сделал это из бунта. И когда я родился свыше, Бог сверхъестественно очистил мои уста. И скажу вам, я так был этому рад. Глория могла выйти со мной на люди. Понимаете?
О, да. Больше не стыдясь тебя.
Я был так рад.
Да.
Поэтому здесь есть освобождение. Вы не свободны, если вы находитесь в рабстве у привычки.
Да. У старого образа жизни.
У
каких-то устоев. И многое из этого является результатом той среды, в которой мы выросли. Например, беспокойство.
Во многом.
Знаете, есть семьи, в которых беспокойство является неотъемлемой частью их семьи. И ребенок, который в этом растет, он ничего другого не знает. Фактически, его считают странным, если он не беспокоится и не скандалит. И если вы растете в семье, в которой постоянно скандалят, Это просто становится присуще и вам. Вы скандалите по любому поводу. Вы все время с чем-то не согласны. Кто-то говорит «Доброе утро», на что вы отвечаете «Подожди, оно еще не закончилось». У вас совсем возникает несогласие.
Да, это условная реакция.
Да.
Вы говорите это на автомате, вы даже не задумываетесь об этом. Вы говорите это на автомате. И Джерри, позволь у тебя спросить. Я знаю, я сталкивался с этим в своей жизни. Привычки являются плохими не потому, что они привычки.
Есть хорошие привычки.
Я верю, Бог сотворил нас такими, чтобы мы к чему-то приучались. Потому что, если мне каждое утро придется заново учиться тому, как бриться, как укладывать свои волосы, как застегивать рубашку и так далее, то я недалеко продвинусь. Мне всю мою жизнь придется заново учиться одному и тому же. Другими словами, в моей жизни вообще не будет никакого прогресса.
Да.
Это является частью нашей неограниченности, не так ли? Как только вы чему-то научились и знаете, как это делать, вы можете прогрессировать в этом.
Когда в синодальном переводе Библии говорится о ком-то, кто ходит с Богом, то в расширенном переводе всегда говорится «привычно, постоянно ходит с Богом».
Именно, не так ли?
Да. Другими словами, когда этот человек научился ходить с Богом, это стало такой неотъемлемой частью его природы и характера, что теперь для него это что-то привычное.
Бог сотворил его для этого.
Ему не нужно останавливаться и задумываться об этом. Проснувшись утром, он не спрашивает, следует мне ходить с Богом или нет. То же самое с верой. Как только вы начинаете жить верой, просыпаясь утром, вы не спрашиваете, буду я сегодня жить верой или нет. Для вас это настолько привычно.
Вы приучали себя.
Да, в самом начале.
Но потом это становится вашим образом жизни.
Точно так же было и с сигаретами.
Да, сначала я кашлял и плевался.
Точно так же было и с пивом. С этим самым противным на вкус напитком в мире.
Да уж.
Вам нужно развить привычку даже просто любить его. Знаете, когда я впервые попробовал пиво, я был спортивным парнем. Мой тренер был настолько строг в этом плане, не курить и не пить. И мой тренер был для меня всем. Если я знал, что это не понравится моему тренеру, или если я расстраивал его, о, я весь день скверно себя чувствовал. Помню, летом между 11 и 12 классом я переходил последний класс, и я начал вращаться среди ребят, которых тогда называли хулиганами. У них были удлиненные сзади прически, они носили джинсы чуть ниже талии и ходили в черных майках. И я считал, что они были достаточно крутыми, поэтому я начал выглядеть как они. Я пришел в школу в первый день с удлиненной сзади прической и в черной майке. И мой тренер, Ли Хеджес, я никогда его не забуду, он подошел ко мне и сказал, «Это не тот Савелл, которого я знаю». Я позвонил своей маме и сказал, «Свози меня в обед к мистеру Уилсону, чтобы он меня постриг». Потому что я думал, что если ему это не понравится, он был так строг в этом плане, чтобы спорт никогда не смешивался с сигаретами и выпивкой. Поэтому в школе я не курил и не пил. Когда я поступил в колледж, в первом семестре я жил в общежитии вместе с парнем, который курил и пил. В отличие от моей семьи, у него все в семье курили и пили. Он просто вырос в этом. И я никогда этого не забуду. Я проходил курс психологии, который я ненавидел. И как-то вечером я сидел в общежитии, готовясь к экзамену по психологии, который я должен был сдавать на следующий день. И я в жизни не знал ничего скучнее. Помню, я вышел из своей комнаты и швырнул этот учебник по психологии через весь коридор. И тот парень, его звали Билл Милей, и Билл считал себя... Как звали того музыканта? Этого рок-н-ролльщика, который пел песню «Всех нужно побить камнями». В любом случае, Билл считал себя им, понимаете? Билл одевался, как он, и он сидел на своей кровати и все время пел его песни. Я вернулся в комнату, и Билл сидел на верхней кровати и пел эту глупую песню. «Всех нужно побить камнями». И он сказал, «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты слишком напряжен. Попробуй эту сигарету». Когда я напрягаюсь, я просто закуриваю сигарету, и для меня все успокаивается, понимаешь?
Там был дьявол, Джерри.
Я ответил, я не курю и не собираюсь брать в рот эту грязь. Он сказал, вот, возьми эту пачку и просто попробуй. И он бросил мне пачку сигарет. Я засунул ее в ящик своего стола и сказал, я не курю эти глупые сигареты. И позже, в тот вечер, мне пришлось сходить в коридор за своим учебником по психологии и снова сесть его читать. Я взял одну сигарету, закурил ее и начал курить. Я подумал, как кому-то может это нравиться? Я начал кашлять, давиться, и я думал, как кому-то может это нравиться? Но знаете, на следующий день, я целый день думал об этом.
Да.
Я думал об этом, и я подумал, наверное, я неправильно это делаю. В этом и вся проблема. И поэтому я попробовал еще раз, и вот я уже и пристрастился к ним. Я начал носить их в своем кармане. И к тому времени, перед тем, как мы с Кэролин поженились, у меня в одном кармане всегда была пачка Уинстона, а в другом парочка сигар.
Да.
Я курил и думал, я никогда не пристращусь к сигаретам. Но вы курите и курите, и вы продолжаете курить, и вскоре это перерастает в привычку. Фактически, когда ты в первый раз приехал в Шривпорт, и ты остановился в доме родителей Кэролин, в то время я бежал от Бога. Однажды я пришел со своей мастерской домой в своей рабочей одежде, весь в пыли с головы до ног. И Кэролин сказала, «У моих родителей остановился брат Копленд. И мои родители хотят, чтобы ты зашел и познакомился с ним». Я ответил, «Я не хочу встречаться с еще одним проповедником». Она сказала, «Нет, просто познакомься с ним. Тебе не нужно там оставаться, тебе не нужно ехать сегодня в церковь. Просто зайди и познакомься с ним». И у меня в одном кармане лежала пачка Уинстона, а в другом мои сигары. И я был уже собрался идти. Мы жили по соседству с ее родителями. Я был уже собрался идти, как Кэролин сказала, «Не иди туда с этими сигаретами». Я ответил, «Какое мне дело, если этот проповедник узнает, что я курю?» Она сказала, «Ради меня, не иди туда с этими сигаретами». И тут до меня дошло, даже несмотря на то, что я еще не был готов освободиться от них, тут до меня дошло. Ведь я же сейчас делаю то, что никогда раньше не было частью моей жизни. Я клялся, что никогда не буду курить. Конечно, к тому времени надо мной уже не стоял постоянно мой тренер. И я подумал, я теперь пристрастился к тому, чего я клялся никогда не делать, и чего я никогда даже не хотел делать. Но я продолжал курить, и это переросло в привычку. Причем до такой степени, что мне казалось, что я не смогу работать без сигареты во рту. По идее, в вашем ящике для инструментов должны храниться инструменты. У меня в верхнем ящике лежали сигареты и сигары. И мне казалось, что я не могу чинить машины без сигареты или сигары во рту. Я уже пристрастился к ним. Однако вскоре после этого я освободился от этой привычки. Я принял Господа, и я принял свое призвание проповедовать. Но теперь мне нужны были хорошие привычки. И одно из них было написано в книге Иисуса Навина 1:8. «Поучайся, размышляй над Словом Божьим день и ночь».
О, да.
Понимаете, если вы будете делать это день и ночь, это перерастет в привычку. И я еще тогда осознал, особенно слушая тебя, что если я собираюсь быть успешным христианином, отцом, мужем, мужчиной, тогда мне придется делать то, что говорит книга Иисуса Навина 1:8. Там сказано, что вы должны хранить Слово Божье в своих устах, вы должны исполнять его, вы должны размышлять над ним день и ночь. А что происходит, когда вы делаете что-то день и ночь? Что происходит в таком случае? Привычка.
Это войдет в привычку.
Это войдет у вас в привычку. Поэтому я прочитал этот стих и подумал, в этом ключ. Если я собираюсь быть тем, кем хочет видеть меня Бог, если я собираюсь жить так, как Он хочет, чтобы я жил, если я собираюсь иметь то, что Он говорит, я могу иметь, тогда мне придется развить привычку проводить время в Слове Божьем день и ночь.
Джерри, ты сейчас указал на две очень-очень важные вещи. Первое. У тебя появилась та плохая привычка, потому что ты начал думать об этом. И ты думал об этом, пока не попробовал это еще раз.
Да.
И затем еще раз. И затем твоя плоть решила, что ей следовало бы это делать. Разница между хорошими и плохими привычками в том, что в отличие от сатаны, который навязывает вам мысли об этом, Бог так делать не будет. Сатана продолжает давить на ваш разум. Если он сможет, он его чем-нибудь загрузит. Бог не будет такого делать. Бог дает вам право, привилегию, честь брать его слово и размышлять над ним день и ночь. Но он не будет заставлять вас это делать. И большинство людей не осознает этого. И они позволяют дьяволу, хотя Слово Божие говорит, чтобы мы не позволяли дьяволу это делать, чтобы мы не спровергали замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, или того, что вы знаете о Боге. Ты знал, что не нужно курить. Ты знал, что не нужно этого делать. И дьяволу пришлось поиграть с твоим разумом. Но если бы в твоем разуме было Слово Божье, если бы твой разум был обновлен, ты бы сразу же сказал, «Нет, дьявол, ты не вложишь мне эти мысли. Я не спровергаю это, и я не буду об этом думать. Это не является частью моего образа жизни». Я понял, что я могу развить условную реакцию на все, что я решил и сказал своими устами. В 1988 году, когда моя мама ушла на небо, я молился за 9 месяцев до ее смерти. Я молился. Она была в больнице, и я молился за ее исцеление. И я услышал голос Господа. Была уже ночь. Где-то около 2 часов ночи. Я сидел там. Она уже уснула. Я молился и просто благодарил Бога за ее исцеление. И Господь сказал, ей не нужно исцеление. Я аж дернулся. Я сбросил свою Библию. Моя Библия лежала передо мной. Я сказал, «Ты, наверное, пошутил? Как это понимать, что ей не нужно исцеление? Она лежит при смерти. Врачи сказали мне, что ей осталось жить 3-4 дня. Как это понимать, что ей не нужно исцеление?» Он сказал, «У нее нет проблемы с немощью и болезнью». Такого ответа я не ожидал. И поскольку я мыслю категориями Слова Божьего, я сразу же начал искать соответствующее место Писания, потому что мы приучили себя это делать. Мы размышляем над Словом Божьим день и ночь.
Да.
Но я даже не знал, к какому из них обратиться. И Господь сказал, «Разве ты не помнишь, что в 102-м псалме мое слово говорит, «Я насыщаю благами желание твое, или наполняю твои уста хорошими вещами, чтобы твоя юность обновлялась подобно орлу?» Я ответил, «Да, я помню это». Он сказал, «Ее тело изношено и истощено, потому что она не заботилась о себе. Если бы она каждый день верила мне об обновлении ее юности, вместо того, чтобы говорить своими устами, что она стареет, что у нее уже не та память, не то это, не то то. Вы уже в 30 лет начинаете говорить о том, что вы стареете. Боже мой, а ведь в 30 лет у вас впереди еще почти 100 лет жизни. Если вы намерены прожить 120 лет». И он сказал, «Большинство из вас сдается еще задолго до этого». И он сказал, «Вы помогаете старению. Вы помогаете смерти». Я ответил, «Что ж, я вложу это в свои уста и буду молиться и верить об этом каждый день». И я спросил, «Могу я здесь еще что-то сделать?» Он ответил, «Все возможно тому, кто верит». «Ты не можешь сделать того, что могла в этом плане сделать она, если бы верила об этом каждый день, что следует делать всем моим людям, хотя они этого не делают». И я сказал, «Хорошо, я помолюсь об этом во имя Иисуса». И мама прожила еще 9 месяцев. И мне нужна была мудрость в отношении того, как это делать. Я желал, чтобы это было в моей молитвенной жизни каждый день. Как я могу это делать? Есть определенные вещи, о которых я молюсь каждый день. Слово Божие говорит, прежде всего молиться за всех людей, за царей и за всех, кто находится у власти, совершать молитвы, прошения, моления, благодарения и так далее, чтобы церковь жила в благочестии и чистоте. Писание также говорит просить мира Иерусалиму, поэтому я делаю это в первую очередь. Я молюсь за президента и вице-президента, за Конгресс и за всех, находящихся у власти. Я молюсь за Шарона и за лидеров государств. Я думал, как я могу встроить это в свой молитвенный процесс, поскольку это не было частью моего мышления. И Бог не будет навязывать это. Поэтому я попросил его: «Пожалуйста, напоминай мне об этом». Но он не собирается заставлять меня что-то делать. Я сказал: «Господь, веди меня, дай мне Твою мудрость насчет того, как это сделать». И на следующий день Господь спросил у меня: «Что ты делаешь каждый день?» «Что я делаю каждый день?» Я ответил: «Ну, я молюсь каждый день». Он сказал: «Нет, я имею в виду в естественном плане. Какие вещи ты делаешь каждый день?» «Я молюсь каждый день». «Да». «А что еще ты делаешь?» Я ответил: «Я принимаю душ каждый день». Он сказал: «Да, а что еще ты делаешь?» Я ответил: «Я чищу зубы каждый день». И он сказал: «Так, возьми свою зубную щетку». Он разговаривал со мной как с 4-летним ребенком, и в этой сфере я был как 4-летний ребенок. Потому что я ничего об этом не знал. Я взял свою зубную щетку. Он сказал: «А теперь привяжи эту молитву к зубной щетке». Во имя Иисуса, каждый раз. Теперь я это говорю согласно Евангелию от Марка 11:23. Каждый раз, когда я беру в руку свою зубную щетку, я привязываю к этому 102-й псалом и тот факт, что он каждый день обновляет мою юность, подобно орлу. И он сказал: «Хорошо, теперь скажи это». Я сказал это. Он сказал: «А теперь почисти зубы». Я почистил зубы. На следующее утро, Джерри, скажу тебе, знаешь, о чем я подумал, когда взял в руки зубную щетку?
Конечно.
Я уже никак не мог об этом забыть. Вы не можете об этом забыть, если это к чему-то привязано. Вместо того, чтобы дьявол запихивал что-то в мой разум, я принял это и сам в него это вложил.
Да.
Я обновил в отношении этого свой разум. Я взял свою зубную щетку и сказал: «Слава Богу!» И я чищу зубы, и в то же самое время говорю это. Каждый раз, беря в руки зубную щетку, я думаю о том, чтобы это сделать. Спустя какое-то время, взяв в руку зубную щетку, я уже даже не думал, когда именно я начал это делать, как это было в предыдущие несколько дней. Не прошло еще и 2 или 3 недель, я брал в руку свою зубную щетку, и это стало чем-то настолько естественным и нормальным. Я брал свою зубную щетку и говорил: «Он обновляет мою юность, подобно орлу». Это стало уже нормальным. Я зашел в душ. Он сказал: «Хорошо, как только по твоей голове потечет вода, начинай первым делом молиться за всех людей, царей, своих партнеров и все остальное. Давай». Я так и сделал. И первые дни, включая душ, я вспоминал, что он сказал.
Да.
Это было много лет назад. Теперь, в какое бы время дня я не принимал душ, даже если я принимаю его 3 раза, как только по моей голове начинает течь вода, из моих уст выходит место Писания. Я не задумываюсь о том времени, когда он научил меня это делать. Это просто
часть меня. Твоей природе.
Да? В моей природе. Вы тоже можете это делать, и вам лучше это сделать. Мы вернемся через минуту.
Книга Кеннета Копланда «Добро пожаловать в Семью Божью» объясняет те простые шаги, какие должен сделать человек, чтобы приобщиться к Семье Божьей. А также вы узнаете о том, как можно стать христианином, как быть исполненным Святым Духом и как молиться об исцелении. Эта книга ваша, и мы вышли вам ее абсолютно бесплатно, если вы напишите нам по адресу: Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
У Бога есть путь, но где искать его? У Бога есть ответ, но где найти его? Более 20 лет миссия Кеннета Копланда освещала жизнь христиан могучим светом Слова Божьего. А теперь ежедневные телетрансляции делают этот свет еще ярче. Кеннет Копланд каждый день делится теми ответами, которые внесли победу в жизнь очень многих людей. Так что смотрите, не переставая, и этот свет засияет в вас.
Я хочу поговорить с вами сегодня о спасении, о том, чтобы прежде всего искать Царство Божие и принять Иисуса Господом над каждой сферой вашей жизни. Мы можем быть знакомы с очень замечательными местами Писания, и в Библии есть много хороших мест Писания, которые нам следует знать. Но если что-то и является наиболее важным, так это понимание того, как сделать Иисуса Христа Господом нашей жизни. Как позволить Богу войти в нашу жизнь, потому что, понимаете, Бог хочет предложить все, что у Него есть, всему человечеству. Но из-за греха человек отделен от Бога. В книге «Бытия» с 1 по 3 главы мы можем видеть, как вначале человек жил в раю, но из-за того, что он решил не послушаться, решил поступить наперекор тому, что мы сегодня называем совестью, из-за того, что Адам с Евой пошли вразрез с первоначальным планом Бога, из-за греха человек оказался отделен от Бога, и все согрешили и лишили славы Божьей. Но благая весть в том, что Иисус Христос пришел освободить пленных. Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И в третьей главе Евангелия от Иоанна говорится о человеке по имени Никодим. Никодим был хорошим человеком. Он был религиозным человеком. Он был отзывчивым человеком. Он хотел поступать правильно. Он участвовал в церковной работе. Он делал хорошие дела. Он был уважаемым человеком. Но у Никодима была одна проблема, а именно, он так пока и не принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Он знал, что Иисус ходил по земле, творя хорошие дела. Он знал, что Иисус был пророком Божьим, но он пока так и не сделал Иисуса Христа Господом своей жизни. Возможно, вы слышали в религиозных кругах термин «рождение свыше». И, возможно, к нему даже было негативное отношение. Но вы знаете, кто его ввел? Сам Иисус. Он первым употребил это выражение «родиться свыше». Что оно означает? Оно означает, что мы должны родиться заново. Не так, как рождается на земле младенец, а как мужчина, женщина или ребенок рождается заново в своем сердце, переходя от смерти к жизни, когда он принимает бесплатное спасение, обеспеченное Иисусом. И как мы это делаем? Писание говорит нам в послании к римлянам 10:13. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, будет освобожден, станет свободным, будет иметь вечную жизнь». Я ободряю вас написать нам по адресу, который вы видите сейчас на экране. Запишите этот адрес. У нас есть для вас хорошие книги. И сегодня мы предлагаем вам книгу, которая называется «Добро пожаловать в семью Божию». В этой книге вы прочитаете о том, что брат Копланд написал о спасении, о Духе Святом, о роли Духа Святого в нашей жизни и об исцелении, о трех важных сферах нашего нового хождения с Господом. Но самое важное — это принять Иисуса как своего Господа и Спасителя, потому что этим самым мы закладываем основание, и уже после этого мы можем переходить ко всему остальному, о чем говорится в этой книге. Я ободряю вас заказать ее для себя. Если вы никогда раньше нам не писали, то ободряю вас написать нам сегодня. Возможно, вы сегодня впервые увидели нашу передачу. Пожалуйста, воспользуйтесь этими семенами, которые мы хотим посеять в вашу жизнь. Это акт нашей любви, чтобы помочь вам возрастать в вашем хождении с Господом. И после того, как вы ее прочитаете, дайте ее кому-нибудь другому. Мы хотим, чтобы она была для вас благословением. До встречи, и помните, что Иисус — Господь.